Беседа 67. «И вниди Иисус в Церковь Божию, и изгна вся продающая и купующая в церкви, и трапезы торжником испроверже, и седалище продающих голуби и глагола им. Писано есть, храм мой, храм молитвы наречется, вы же сотвористи и вертеп разбойникам». Глава 21, стихи 12 и 13. Первое. Об этом говорит и Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей — в конце. Поэтому вероятно, что так случилось два раза, и притом в разное время. Это видно и из обстоятельств времени, и из ответа иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи, а у Матфея — задолго до Пасхи. Там, говорят иудеи, «кое знамение являешь и нам» — Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 18, а здесь молчат, хотя Христос и укорил их. Молчат, потому что все уже дивились ему. Тем большего достойны обвинения иудеи, что Христос не один раз делал это, а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божиим, тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им Отцу, и собственное его могущество. Они видели, как он и чудеса творил, и как слова его согласны с делами его, но они не убеждались и этим, а негодовали, несмотря и на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и отроков не по летам своим, прославлявших Иисуса. Потому он, обличая их, приводит слова пророка Исаии: «Дом бо мой, дом молитвы наречется». Книга пророка Исаии, глава 56, стих 7. И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляет различные болезни. «Приступиша», говорится, «к нему хромии и слепии, и исцели их». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 14. И здесь он являет свою силу и могущество. Но иудеи не трогались и этим, но, видя и последние чудеса его, и слыша отроков, прославляющих его, сильно негодовали и говорили ему: «Слышишь ли, что сии глаголют?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. Христу лучше бы надлежало сказать им: «Слышите ли, что сии глаголют?» Ведь отроки воспевали его как Бога. Что же Христос? Так как иудеи противоречили столь очевидным знамениям, то Христос, чтобы сильнее обличить их и вместе исправить, говорит: «Не стеличли? Из уст младенец из сущих совершил еси хвалу». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. И хорошо он сказал «из уст», так как слова их происходили не от разума их, но его же сила двигала несовершенным еще языком их. Это изображало также и язычников, которые прежде немотствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины, убедительные с верою, и вместе немало утешало и апостолов. Именно чтобы апостолы не сомневались, как они, будучи людьми простыми и необразованными, могут проповедовать народам, отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что тот, кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми. Это чудо показывало также, что Он есть Господь природы. Дети, еще не достигшие зрелого возраста, вещали великое и достойное небо. А мужи говорили слова, исполненные всякого безумия. Такова-то злоба. И так по Елику много было причин, от которых раздражались иудеи, например, толпы народа, изгнание из храма торгующих, чудеса, пение отроков, то Христос опять оставляет их, чтобы утешить их гнев, и не хочет предлагать им своего учения, чтобы они, снедаемые завистью, не пришли еще в большее негодование от его слов. «Утру же возвращься во град, в залка» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 18. Почему же он алчит утром? Уступая требованиям плоти, он этим показывал немощь ее. «И узрев смоковницу на пути, прииди к ней и ничтоже обрети, токмо листвие едино» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 19. Другой евангелист говорит «не убо бе время» Евангелие от Марка, глава 11, стих 13. Если же не пришло еще время собирания смокв, то как же этот другой евангелист говорит «прииди, аще убо обрящет плод на ней» Евангелие от Марка, глава 11, стих 13. Очевидно, это сказано евангелистам потому, что так думали ученики, которые еще не были совершенными. Евангелисты часто излагают мысли учеников. И не только это думали ученики, но и то, что смоковница проклята, потому что на ней нет плодов. Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников. Именно чтобы их ободрить. Так как Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал, между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он, хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. Итак, когда подобное случается или с какими-либо местами, или с растениями, или с бессловесными животными, то не любопытствуй, не говори, если еще не наступило время собирания плодов с смоковницы, то правосудна ли она иссушена. Такие слова крайне безрассудны. Лучше взирай на чудо, и дивись, и прославляй чудодействующего. Так многие и судят о потоплении свиней, отыскивая здесь причину правосудия, но и в этом случае не должно их слушать. Как растения бездушны, так и животные без разума. Итак, почему дан такой вид делу, и почему это именно причина проклятия? Это, как я уже и прежде сказал, описано евангелистом так, как думали ученики. Если же не настало еще время собирания плодов, то напрасно некоторые говорят, будто под смоковницей изображается закон. Плодом закона была вера, и этот плод закон уже принес. И время собирать этот плод тогда уже наступило. Нивы, сказано, яко плавы суть к жатве уже. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 35. И аз послах вы жате, иде же вы, не трудистеся. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 38. Второе. Итак, здесь не указывается на закон, но, как я уже сказал, Христос, проклиная смоковницу, представляет этим доказательство своей силы и власти к отмщению. И это видно именно из слов «не убоби время». Слова эти показывают, что Христос подошел к смоковнице с особым намерением не для того, чтобы утолить голод, но ради учеников, которые весьма удивились тому, что смоковница засохла. Хотя много было чудес и важнее этого, но для учеников, как я сказал, такое чудо было новым и неожиданным, потому что Христос в первый еще раз показал свое правосудие и отмщение. Поэтому Господь сотворил чудо не над другим каким-либо деревом, но над смоковницей, деревом, которое сочнее всех. Так что чудо показалось от этого еще более необыкновенным. Но чтобы ты знал, что это сделано ради учеников, именно для ободрения их, выслушай следующие слова. Что Христос говорит? «Вы и большие чудеса сделаете, если будете иметь веру, соединенную с молитвою и упованием». Видишь ли, что все для учеников было сделано, чтобы они не страшились и не трепетали вражеских козней? Потому и в другой раз повторяет то же, чтобы утвердить их в вере и молитве. «Не только это сделаете, — говорит он, — но силою веры и молитвы и горы будете переставлять и творить другие, еще большие чудеса». Между тем гордые и надменные иудеи, желая прервать беседу с учениками, подошли к нему с вопросом: «Коею властью сия твориши?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 23. Так как иудеи не могли унизить его чудес, то выставляют ему поступок его в храме сторожниками. Подобный вопрос предложили они и у евангелиста Иоанна, хотя не теми же словами, но в том же смысле. Они там говорят: «Кое знамение являешь нам, яко сия твориши?» Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 18. Там Христос отвечает им: «Разорите церковь сию, и треми денми воздвигную». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. А здесь он приводит их в крайнее затруднение. Отсюда очевидно, что случай, описываемый Иоанном, был в начале служения Иисуса, когда он только что начал творить чудеса, а описываемый Матфеем был при конце его служения. Смысл же вопроса иудеев был такой: «Получил ли ты кафедру учительскую или рукоположен во священника, что выказываешь такую власть?» Хотя Христос ничего не сделал, чтобы показывало гордость, а только проявил заботу о благочинии церковном, однако иудеи, не имея совершенно ничего сказать против Иисуса, ставят ему в вину и это. Впрочем, по причине чудес они не смели ничего сказать ему в то время, когда он изгнал торжников из храма, но укоряют его уже после, когда увидели его. Что же Христос? Он не прямо отвечает на их вопрос, показывая тем, что они могли знать о его власти, если бы захотели, но сам спрашивает их, говоря: «Крещение Иоаннова откуда есть? С небесели или от человек?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 25. Но как это относится к делу, спросишь ты? И очень. Если бы они сказали «с небесе», он отвечал бы им: «Почто убо неверовости ему», потому что если бы верили, то и не спросили бы об этом, так как о нем говорил Иоанн: «Несмь достоин отрешите ремень сапогу его» Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. И еще: «Се агнец Божий в земле грехи мира» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. И также: «Сей есть Сын Божий» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 34, «И еще гряды свыше над всеми есть». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 31, «И опять лопата в руку Его и отребит гумно свое». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12. Поэтому, если бы иудеи поверили Иоанну, то не было бы никакого затруднения для них знать, какою властью Христос делает это. Далее, так как иудеи с лукавством отвечали ему «не вемы», то Христос не сказал им «и я не знаю». Но что же? «Не аз вам глаголю» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 27. Если бы они в самом деле не знали, то надлежало бы научить их. Но так как они поступали лукаво, то Христос справедливо ничего не отвечает им. Почему же иудеи не сказали, что крещение Иоаннова было от человека? Боялись народа, сказано. Видишь ли развращенное сердце? Богом всюду пренебрегают, а для людей все делают. И Иоанна боялись ради людей, уважая святого мужа не ради него самого, но ради народа. Ради народа они не хотели веровать и в Иисуса Христа, и вот, где источник всех зол для них. Далее Иисус Христос говорит им, «Что ся вам мнит? Человек имяше два сына, и первому рече, иди дней сделай в винограде моем». Он же, отвещав, рече, «Не хощу. Последи же, раскаявся, иди. И приступль к другому, рече така же. Он же, отвещав, рече, аз Господи, и не иди. Кий отобою, сотвори волю Отчу». Глаголоша первый. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 31. Христос опять притчами обличает иудеев, намекая как на неповиновение их, так и на покорность отверженных прежде язычников. Здесь под двумя сыновьями разумеется то, что случилось с язычниками и иудеями. Первые, не давая обещания в послушании и не слышав закона, самым делом оказывали повиновение, а последние, хотя говорили вся, елико рече Бог сотворим и послушаем, исход глава 19 стих 8, на деле не оказывали покорности закону. Поэтому, чтобы иудеи не подумали, что закон приносит им пользу, Христос показывает, что это-то самое и осуждает их. Согласно с этим говорит и Павел, «Не слышите ли я закона праведни перед Богом, но творцы закона сии оправдятся». Послание к римлянам, глава 2, стих 13. Поэтому для того, чтобы иудеи осудили сами себя, Спаситель заставляет их самих произнести приговор. Так же точно он делает и в следующей притче о винограде. Третье. Здесь Христос заставляет иудеев также осудить самих себя в другом лице. Так как они не хотели прямо сознаваться в своей вине, то Христос притчею доводит их до предположенной цели. Когда же они, не понимая цели притчи, произнесли приговор, тогда Он уже открывает им самый смысл притчи и говорит, яко мытари и любодейцы варяют вы в Царствии Божием. Прииди Бо к вам Иоанн путем праведным, и не веровасти ему, мытари же, вероваше ему. Вы же, видевши, не раскаястися, последи веровати ему. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 31 и 32. Если бы он просто сказал «блудницы прежде вас войдут в Царство Божие», то его слова показались бы им тяжкими. Но теперь, Когда сами они объявили свое мнение, то слова его для них кажутся не так тяжкими. Для этого же он приводит и причину. Какую же? «Прииди Иоанн, — говорит он, — к вам, а не к ним, и притом путем праведным». Вы не можете обвинять его как человека нерадивого и бесполезного. Он вел и жизнь безукоризненную, и имел большую попечительность, и однако вы не послушали его. После этого следует другое осуждение, то есть что мытари уверовали. Затем еще обвинение, именно вы даже и после них не поверили ему, а это вам надлежало сделать прежде мытарей. То же, что вы не сделали этого даже и после них, не заслуживает никакого прощения. И потому мытарям большая похвала, а вам осуждение. Иоанн пришел к вам, и вы не приняли его. Он не приходил к мытарям, и они приняли его, а вы не вразумились их примером. Заметь, как много доказательств является к похвале мытарей и осуждению иудеев. «К вам пришел Иоанн, — говорит он, — а не к ним. Вы не поверили. Это их не соблазнило, они поверили. Это вам не принесло пользы. Слово же «варяют» не потому сказано, что иудеи последуют мытарям, но что и они, если захотят, могут войти в Царствие Божие. Подлинно, ничто так не возбуждает грубых людей, как ревность. Поэтому Христос всегда говорит: «Последние будут первыми, и первые — последними». Для того и представляет он в пример блудниц и мытарей, чтобы иудеи возревновали. Грех блудниц и грех мытарей — два величайшие греха, происходящие от грубой любви в первом случае к телу, в последнем — к деньгам. Притом Христос научает, что верить Иоанну значит истинно повиноваться закону Божию. Итак, блудницы входят в Царствие Божие не по одной благодати, но и по правде, потому что входят они не как уже блудницы, но как послушные и верующие, чистые и переменившиеся. Видишь ли, как Христос сперва притчею, а потом указанием на блудниц делает слово свое не столь тяжким для иудеев, а между тем весьма сильным. Он не вдруг сказал им, почему вы не поверили Иоанну, но, что было гораздо поразительнее, сперва указывает на мытарей и блудниц, а потом уже говорит это самыми делами, показывая, что иудеи были недостойны прощения и показывая, что они делают все из боязни к людям и ради суетной славы. Действительно, они и во Христа не веровали из-за страха, чтобы не быть отлученными от синагоги, равно и Иоанна не осмеливались охуждать не по благочестию, но также по страху. Обличив иудеев во всем этом, Христос, наконец, наносит им самый тяжкий удар, говоря: «Вы же, видевши, не раскаястися, последи веровать ему». Худо не делать доброго в самом начале, но еще большего осуждения. Достоин тот, кто и после не исправляется. Это особенно делает многих нечестивыми. Я даже и теперь вижу, как то же самое случается с некоторыми по причине крайнего их жестокосердия. Но пусть никто не будет таким бесчувственным, и если бы даже кто впал в величайшее нечестие, пусть и тогда не отчаивается в своем исправлении, легко выйти из самой глубокой бездны нечестия. Или вы не слыхали, как одна блудница, превосходившая всех своим распутством, после превзошла всех благочестием? Не о евангельской блуднице я говорю, но о той, которая на нашем веку была в финикийском городе, самом беззаконном. Эта блудница была некогда и у нас, считалась первую актрисою в театре, и имя ее повсюду было известно и не в нашем только городе, но даже у киликийцев и каппадокиян. Она многих разорила, многих пустила сиротами, многие даже подозревали ее в чародействе, будто она завлекала в свои сети не только красотою телесную, но и колдовством. Эта блудница прельстила даже брата царицы. Так велика была ее сила. Но вдруг, не знаю каким образом, только знаю верно, она добровольно переменилась, привлекла на себя благодать Божию, презрела все прежнее и, бросив дьявольское очарование, прибегла к небу. И хотя не было никого бесстыднее ее, когда она была на сцене, однако после она многих превзошла своим великим целомудрием, и, одетая во вретище, она подвязалась так всю свою жизнь. И когда начальник города по наущению некоторых людей хотел возвратить ее на сцену, то посланные им воины с оружием не могли привести ее назад и взять от дев, которые приняли ее к себе. Удостоенная неизреченных тайн, явив ревность достойную благодати, она кончила жизнь, омытая от всех грехов, и после крещения являла уже великое благочестие. Она даже не хотела взглянуть на прежних своих приятелей, приходивших к ней, и, заключившись в уединении, многие годы провела как бы в темнице. Так первые будут последними, и последние первыми. Так нам нужно быть всегда ревностными. И тогда ничто не воспрепятствует сделаться нам великими и дивными. Четвертое. Итак, никакой грешник не должен отчаиваться, равно как и добродетельный человек не должен предаваться беспечности. И пусть последний не надеется на себя, так как может случиться и очень часто случается, что блудница предварит его. Равно и грешник, пусть не отчаивается, и ему еще возможно превзойти даже первых. Послушай, что говорит Бог Иерусалиму. «Рекох повнегда прелюбодействуйте ему во всех сих, ко мне обратися и не обратися». Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 7. Когда мы с пламенную любовью обращаемся к Богу, то Он не поминает прежних наших грехов. Бог не как человек. Он не укоряет уже в том, что прошло, и когда мы раскаиваемся, не говорит нам, для чего вы столько времени удалялись от меня, но уже любит нас, когда мы приходим к Нему, если только приходим к Нему, как должно. Итак, соединимся с Господом пламенную любовью, пригвоздим страху Его, Псалом 118, сердца наши. Примеры подобного рода можно видеть не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Кто был хуже Манассии? Но он смог умилостивить Бога. Кто был счастливее Соломона? Но он, предавшись беспечности, пал. Я могу даже показать и то, и другое в одном лице, именно в лице Соломона. Он был и добродетелен, и грешен. Кто был блаженнее Иуды? Но он сделался предателем. Кто был хуже Матфея? Но он сделался евангелистом. Кто был более достоин сожаления, как не Павел? Но он сделался апостолом. Кто был ревностнее Симона, но и он сделался несчастнее всех. Сколько можно видеть и других примеров подобных перемен, бывших и в древние времена, и ныне случающихся каждый день. Поэтому-то я говорю, что не тот, кто играет на сцене, не должен отчаиваться, не тот, кто остается верным сыном церкви, не должен быть самонадеянным. Господь говорит последнему: «Мняйся стояти, да блюдеться, да не падет». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. «А первому еда падает, не восстает». Книга пророка Иеремии, глава 8, стих 4. «И еще. Укрепите руцы ослабленные и колено расслабленное». Книга пророка Исаии, глава 35, стих 3. «Бодрствуйте, — говорит он, — опять благочестивым, а нечестивым восстань, спяй, и воскресни от мертвых». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 14. «Одни должны хранить то, что имеют, другие должны приобретать то, чего не имеют. Одни должны сберечь свое здоровье, другие излечиться от болезни, так как много страждут. Но многие и больные возвращают себе здоровье, и здоровые при беспечности впадают в болезнь. Поэтому Господь говорит одним: «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. А другим: «Хощеши ли цел быти? Восстав, возьми одр твой и иди в дом твой». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 6 и 8, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 6. И подлинно, грех есть тяжкий, очень тяжкий недуг расслабления, или лучше не такой только этот недуг, но нечто еще и более тяжелое. Такой человек не только не делает ничего доброго, но делает еще злое. Впрочем, хотя бы находился ты и в этом состоянии, если захочешь несколько восстать, весь недуг твой пройдет. Хотя бы 38 лет ты страдал, если только пожелаешь быть здоровым, ничто не воспрепятствует. И ныне предстоит Христос и говорит: «Возьми одр твой». Только пожелай восстать, не отчаивайся. Ты не имеешь человека, но имеешь Бога. Ты не имеешь, кто бы опустил тебя в купальню, зато имеешь того, кто и не допустит тебя иметь нужду в купальне. Ты не имеешь, кто бы помог тебе, но зато имеешь того, кто повелевает тебе взять одр. А потому ты и не можешь теперь сказать: «Егда прихожду, аз ин прежде меня слазит». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 7. Если захочешь только сойти на источник, никто не воспрепятствует. Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши. Итак, приступим же теперь. И Раав была блудницей, однако ж она спаслась. И разбойник был человека-убийцей, но и он поселился в обителях райских. Иуда, будучи с учителем, погиб, а разбойник, будучи и на кресте, сделался учеником. Так непостижимы пути Божии. Волхвы угодили Богу. Мытарь сделался евангелистом. Гонитель Бога — апостолом. Пятое. Представляй это и никогда не отчаивайся, но всегда надейся и ободряй самого себя. Спеши только скорее вступить на путь, ведущий на небеса, чтобы не заключены были для тебя двери и не загражден вход. Коротко настоящее время, и труд невелик, но если бы даже он был и велик, то и в таком случае не нужно от него отрекаться. Хотя бы ты не трудился на этом лучшем поприще, поприще покаяния и добродетели, все-таки ты должен трудиться и бедствовать в мире иным образом. Если же и здесь, и там нужно трудиться, то почему же не избрать для себя того труда, который приносит и плоды обильные, и награду великую? Впрочем, никак нельзя сравнивать труд для добродетели и труд для мира. В трудах житейских беспрерывные опасности, беспрестанные потери, обманчивая надежда, великое раболепство, изнеможение души и тела, трата денег, а между тем плоды наших трудов, даже и в том случае, если они действительно бывают, далеко не соответствуют нашим ожиданиям. Не всегда труды наши в делах житейских приносят плоды. Но положим, что труды наши и не останутся без успеха, но принесут великие плоды. Все же плоды эти будут на короткое время. Труды твои вознаграждены будут под старость твою, когда ты совершенно не в силах будешь наслаждаться плодами их. Ты трудишься в цветущих летах, а плоды собираешь и наслаждаешься ими в старости, когда сделаешься дряхлым, когда время притупит чувства твои, а если и не притупит, то мысль о смерти воспрепятствует наслаждению. Напротив, труды добродетели не таковы. Здесь труды подъемлются в слабом и смертном теле, а награда воздается в теле нетленном, бессмертном, бесконечно пребывающем. Труд предшествует и непродолжителен, а награда после следует и беспредельна. Чтобы ты спокойно мог наслаждаться плодами трудов твоих, не опасаясь ничего неприятного. Там не должно страшиться никакой перемены, никакого несчастья, как это бывает здесь. Что это за благо, которое непостоянны, но скоро приходящее, ничтожны, которые исчезают при первом своем появлении, а между тем приобретаются с большим трудом? И как они могут сравниться с теми благами, которые неизменяемы, не стареют, не требуют никакого труда и украшают тебя венцами еще во время подвигов твоих? Тот, кто презирает земные блага, уже в том самом находит для себя награду, что он свободен от беспокойства, ненависти, клеветы, коварства, зависти. Тот, кто ведет жизнь непорочную и честную, еще прежде отшествия из настоящей жизни увенчивается и утешается, освобождаясь от всякого бесчестия, посмеяния, опасностей, обвинения и от всех других зол. Точно так же и все другие виды добродетели здесь еще доставляют нам награду. Итак, чтобы достигнуть настоящих и будущих благ, будем убегать порока и стремиться к добродетели. Таким образом мы и здесь будем утешаться, и будущих удостоимся благ, которых все мы досподобимся получить, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.